Недавние массовые протесты во Франции, связанные с попытками правительства принять закон о контракте первого найма, в частности, о праве увольнять без объяснения причин, обнаружили серьезные противоречия между современным демократическим государством и молодыми специалистами. Эти демонстрации, напомню, начались со студенческих волнений. Уровень образования растет, в Европе открывается все больше университетов, а устроиться после них на работу не так просто. Трудоустройство после получения высшего образования. Над темой работал Владимир Ведрашко.
О некоторых подробностях трудоустройства во Франции, причем как для выпускников французских, так и иностранных вузов, через несколько минут расскажет выпускница Сорбонны Софья Толстая. А начнем разговор о трудоустройстве молодежи с двумя студентами. В пражской студии «Радио Свобода» Акнур Халыева, студентка третьего курса философского факультета Карлова университета в Праге. С нами на связи по телефону из Москвы Федор Марченко, студент второго курса факультета социологии Государственного университета гуманитарных наук.
Скажите, пожалуйста, Федор, и скажите, пожалуйста, Акнур, кем вы хотите работать после получения высшего образования?
Я хотел бы, скорее всего, пойти работать в какое-нибудь маркетинговое агентство, чтобы работать частным исследователем, то есть работать не совсем по своей специальности.
Я не имею понятия, кем я буду работать. После университета я могу быть переводчиком или лингвистом.
Федор, представляете ли вы себе законодательное регулирование прав выпускников высших учебных заведений в России? Вам приходили когда-нибудь в голову мысли, связанные с вашими правами и с правами вашего будущего работодателя в России?
Насколько мне известно, очень малый процент моих сверстников знает вообще что-нибудь об этой проблеме, да и я сам, собственно, задумался об этом как раз-таки с упомянутыми вами событиями во Франции, когда именно молодежь начала как-то очень активно реагировать на изменения в законодательстве, и вообще это привлекло мое внимание к проблеме трудоустройства. Скажу, что у меня очень расплывчатое, совершенно неясное представление о моих правах и неких условиях, на которых мои отношения должны строиться между мной и работодателем. Я могу привести пример, как я устраивался первый раз на работу. Фактически пришел, мне сказали, что нужно делать, и там была бумажка, где было написано, что я должен делать обязательно, но не было никаких контрсанкций, которые я мог потом прийти и сказать, вот здесь мои права не соблюдены. У нас было несколько молодых ребят, нас пригласили и сказали, вот ждите. Мы пришли, каждому выдали какую-то сумму, но мне выдали меньше там, на 100 рублей, чем я должен был получить. Мне назвали причину, и я ушел. Я абсолютно понял, что это была очень плохая ситуация, и вообще был рад тому, что мне эти деньги дали.
Акнур, может быть, у вас есть свои впечатления такого же рода?
Я начинала работать уже здесь, в Чехии. Конечно, я начинала работать с ужасной зарплатой. Работала я в... Не буду говорить, но я всегда работала на какой-то контракт. Я думаю, что мне намного легче будет начать работать на полную ставку и вообще найти на работу, потому что я привыкла, что уже последних 4-5 лет работаю. И я заметила, что очень важно во время работы это иметь контакты. То есть все, что я находила, так 90% всей работы и всех мест, которые были хорошими, скажем так, для студента очень удобными, сочетание школы, работы, это было через знакомство или через контакты до этого. Им даже было выгодно принимать студентов, потому что они за меня не платили столько денег, потому что за меня платят еще социальное и медицинское страхование, за меня платит государство. Чем больше здесь человек работает и чем выше у него образование, то тем больше они должны платить по закону.
Федор, известно ли вам что-либо о том, что специалисты с высшим образованием в России зарабатывают больше денег по закону?
Я хотел бы немножечко вернуться к другим словам уважаемой нашей участницы из Праги. Она сказала очень важные вещи, что на прошлой работе по контактам, то есть это было какое-то знакомство. У молодых людей сейчас, которые ориентируются на западную модель поведения на рынке труда, у них очень важный фактор – это заработать самим. Поэтому я и очень много людей начинали вот первый раз идти на работу. Это было, соответственно, собственные подачи. Всякие попытки со стороны взрослых предложения, они отклонялись, потому что было важно, собственно, самому заработать эти деньги. И потом вот человек, вот мы не знаем этих прав, мы рвемся в бой, и мы попадаем в ситуацию, когда мы абсолютно не знаем, как отстоять свои права и как получить свои деньги. Вот. А потом, разумеется, когда нам крылья уже пообломали, большинство людей возвращается, начинает работать со взрослыми, чаще всего идут по стопам родителей. Я хотел бы вот здесь момент подчеркнуть, что несмотря на то, что в нашем обществе пытаются ввести вот эту западную модель поведения трудоустройства, я бы сказал, что наше общество, оно не эволюционирует, и мы по-прежнему, следующее поколение профессионалов, это будут профессионалы, нанятые по знакомствам и по связям, что довольно-таки печально. Я не думаю, что у нас получится каких-то профессионалов свободных.
Акнур, вы приехали в Чехию из Туркменистана.
Да.
Федор, вы житель Москвы и учитесь в Москве. Москвич, правильно?
Да.
То есть вы у себя дома. Акнур, к вам вопрос. Как вы чувствуете себя здесь как иностранка? Существует ли разница в отношении к вам как к студентке и будущей выпускнице и работнику на рынке труда, как к иностранке?
Вы знаете, у меня очень много чешских друзей. Я уважаю чехов, но должна сказать, что дискриминация здесь существует, как и в остальных странах. С другой стороны, они часто не принимают не чехов на некоторые позиции, но существуют такие компании, которые принимают именно не чехов. Потому что мы, иностранцы, привыкшие приспосабливаться другим людям. То, что я говорила про контакты, я не говорила, что я прям иду в стопах родителей, а я через друзей, через бывших работников. Таким образом, когда они видят меня лично, они более спокойно меня принимают, но, с другой стороны, мне все говорят, что я говорю по-чешски очень хорошо. Я еще знаю английский, так что с моими знаниями языка, мне кажется, мне очень повезло. Но другим иностранцам, мне кажется, здесь приходит очень сложно. Мне кажется, в факультете мне, наоборот, помогает то, что я иностранец, потому что учителя думают, что я буду хуже, чем чехи, и они как бы сначала ко мне относятся как иностранцы, а потом, когда видят, что я хорошо сдаю экзамен, стараюсь так же, как и чехи, они, наоборот, оценивают то, что я стараюсь.
Федор, видите ли вы разницу между собой, как москвичом, в университете, на рынке труда, и массой приезжих людей из разных стран, которые обучаются рядом с вами иностранными студентами?
Не знаю, как насчет иностранцев в России. Я поговорю просто о приезжих людях именно в Москву, потому что Москва — это город очень высоких темпов, и здесь очень важно, откуда человек приехал, какие у него связи, кто стоит у него за спиной. И, безусловно, с этой позиции людям, которые приехали в город, очень сложно. У них фактически никто не стоит за спиной, а помощь, которая есть, она находится на расстоянии. Допустим, студенты, которые приезжают учиться в высшее учебное заведение, из, допустим, не из ближайшего Подмосковья, ну пусть даже из ближайшего Подмосковья, они сталкиваются с проблемой тем, что, скорее того, что родителям приходится их как-то содержать, и большинство из них идут работать уже на первом курсе. И вот насколько я сравнивал свои впечатления с впечатлением вот этих людей, впечатления очень похожи. Мы оказываемся в подобной ситуации. Другое дело, что, допустим, если приезжие люди в Москве на втором, на третьем курсе продолжают работать на тех же условиях, в тех же компаниях, просто потому что их там, допустим, лишний раз не кинули или просто продолжают платить деньги, то я уже здесь испытываю вот как раз то, о чем говорил Акно. Я прощупываю своих друзей, я пытаюсь узнать, нет ли человека, который вот также может посмотреть на меня и пригласить меня куда-то попробовать. И, собственно, именно так я сейчас и работаю. Я работал последний раз сценаристом в телевизионном проекте, и вот так вот один человек посоветовал, сказал, вот возьмите, посмотрите. Но я не уверен, что у людей, приехавших в Москву или в любой другой большой город, есть вот такая система. Все-таки вот система работодательства все равно строится на каких-то личных коммуникациях.
Ваши главные страхи, Акнур, главные опасения в связи с будущим поиском работы?
Что у меня слишком большие амбиции насчет работы.
А надежды?
А что эти амбиции не слишком высокие?
Федор, ваш ответ на этот вопрос.
Скорее всего, это боязнь того, что я найду работу, на которой я буду хотеть работать, но она не будет меня удовлетворять именно с финансовой позиции. И мне придется, скорее всего, просто уехать в другую страну какую-нибудь, где Франция, и чтобы некое соотношение, о чем я говорил раньше. Работы и оплаты.
В пражской студии «Радио Свобода» я беседовал с Акнур Халыевой, студенткой третьего курса философского факультета Карлова университета в Праге. С нами на связи по телефону из Москвы был Федор Марченко, студент второго курса факультета социологии Государственного университета гуманитарных наук. Вероятно, обоим моим собеседникам и остальным слушателям будет интересно и практически полезно узнать некоторые факты о трудоустройстве выпускников во Франции. Передаю микрофон недавней выпускнице Сорбонны Софье Толстой.
На проблемы трудоустройства после окончания вузов во Франции влияют три фактора. Во-первых, действующее законодательство позволяет людям пенсионного возраста продолжать работать и не уходить на пенсию. Во-вторых, во Франции работодатели платят очень большие налоги, то есть создание нового рабочего места влечет за собой очень большие расходы. Правда, обратная сторона этого то, что во Франции очень хорошее социальное обеспечение, couverture sociale. Так что работодателю часто бывает выгоднее значительно больше платить старым постоянным сотрудникам за дополнительные часы работы, чем брать на работу человека. Третий и самый главный источник трудностей при поиске работы, как ни странно, это само французское трудовое законодательство, защищающее интересы сотрудников. По французским законам при приеме на работу вам дают испытательный срок – 3 месяца, по истечении которого ваш работодатель решает, подходите вы ему или нет. Если по истечении этого срока вас принимают на работу, то уволить вас потом практически невозможно, особенно если вы молодой специалист. Для суда это всегда будет аргументом в вашу пользу. Компании предпочитают заключать контракты на ограниченный срок. Государство с этим, естественно, борется, поскольку такой контракт – это источник нестабильности для сотрудников. По закону, такой контракт не может быть заключен больше, чем на 1,5 года и не может быть возобновлен больше, чем 1 раз. То есть через 3 года работодатель обязан либо взять вас на постоянный контракт, либо отказаться от ваших услуг. Сейчас уровень молодежной безработицы во Франции достигает, по некоторым данным, 23%. В результате чередования периодов занятости и безработицы возникают трудности в получении кредитов у банков, трудности с жильем. Постоянную работу часто удается найти только к 30 годам. Для того, чтобы как-то разрешить эту ситуацию, был предложен трудовой закон в пользу работодателя, касающийся именно молодых специалистов, выпускников, поступающих на первую в их жизни работу. Закон позволял бы брать этих выпускников сразу на постоянный контракт, но давал бы возможность работодателю уволить работника в течение первых 2 лет без объяснения причин. По мнению авторов проекта, это должно было бы значительно снизить безработицу среди выпускников. Закон был отвергнут студентами как создающий постоянное ощущение нестабильности и в результате не был принят. Успех в поиске работы, как и везде, зависит от того, какую специальность получил выпускник. Для иностранных студентов определенным препятствием является необходимость получить разрешение на работу в Министерстве труда. Для этого нужно предоставить письмо от работодателя, в котором тот объясняет свои мотивы, почему ему нужен именно этот работник, а не французский, то есть доказывает в кавычках его незаменимость французам. Конечно, доказать это работодателю несложно, указанные качества и таланты Министерство труда проверять не будет, но ведь нужно найти работодателя, который такое письмо напишет. То есть сначала нужно найти работу, проявить себя в ней, сделать так, чтобы вас захотели взять, а потом получать на нее разрешение. Это возможно только если вы начинаете работать, будучи еще студентом, на полставки в свободное время. Конечно, это все не касается тех областей, в которых очень не хватает специалистов. Скажем, сейчас бум таких специальностей, как информатики и инженеры. Не только французу не составит труда найти себе работу в этой области, но также и иностранцу, и даже иностранцу с иностранным дипломом. Работодатели готовы бегать, оформлять все документы, визы и так далее. Относительно просто сейчас найти работу химиком, биологом, в фармацевтических компаниях и лабораториях. Но есть и совершенно мертвые области, например, реклама и маркетинг. Дело в том, что некоторое время назад эта область считалась одной из самых перспективных, в результате чего появилось огромное количество специалистов, которые теперь не могут найти себе применение. Труднее всего, разумеется, тем, кто ищет себе какую-нибудь работу. Чаще всего это выпускники философских, социологических и политологических факультетов, которые при выборе института руководствовались не практическими соображениями, а шли, так сказать, по интересам.
Это была Софья Толстая, недавняя выпускница Сорбонны.
Над темой работал Владимир Ведрашко.